Журналист Елдус Крепостина продолжает встречу с врачами. Сегодня беседа будет посвящена противодействию зависимостям, и в студии у нас Степан Криницкий, заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист, детский врач-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Татарстана.
Мы в очередной раз встречаемся с вами в стенах нашей студии именно для того, чтобы вновь напомнить нашим слушателям, что зависимости – это плохо, и зависимости могут быть ликвидированы. Но это если кратко сказать. Сегодня я хотела бы начать беседу с того, что буквально вот накануне нашей встречи я нашла информацию о том, что, оказывается, в Российской Федерации уже больше продают алкогольных напитков с пониженным содержанием градусов, чем крепких алкогольных напитков. И, насколько я знаю, это бытует такое мнение у людей, что небольшие градусы, они не приводят к алкоголизму. И на этом играют, видимо, производители алкоголя. И я знаю, что молодежь активно употребляет с небольшими градусами алкоголь для того, чтобы получить какое-то свое удовольствие. Это ведь миф? В любом случае, это вредно.
Да, конечно. Ведь действующее вещество – этиловый спирт. И просто идет разница в степени разбавления этого этилового спирта в конечном продукте. У нас есть больные алкоголизмом, которые длительное время злоупотребляли крепкими спиртными, водкой, самогоном. Со временем почему-то вдруг перешли на пиво. То есть это настоящий такой вот больной алкоголизм, классический, со всеми симптомами. Но водки не пьет, а пьет только пиво. Естественно, он пьет его в том количестве, которое соответствует общему количеству спирта в водке. Примерно 3, 4, 5 полторушек вот этих, которые продаются в магазине, это вот его дневная норма. Естественно, он за раз это выпить не может, он растягивает на какие-то часы, и чем дольше он это потребляет, тем выше концентрация алкоголя на протяжении длительного периода времени, что тоже не есть хорошо. Если, допустим, выпил 200 грамм водки, и она, поступив за короткий промежуток, быстро включаются обменные процессы, и идет утилизация этого алкоголя, и общее воздействие алкоголя будет ограничено одним количеством времени. Другое дело, если человек с утра начинает пить этот не очень крепкий алкоголь, пьет целый день, считай 24 часа в сутки, если он там еще и захватывает ночное время, он будет под воздействием этого длительного обменного процесса, который сопровождается образованием ацетальдегида, самого вредоносного продукта обмена веществ в системе утилизации этилового спирта. И чем дольше он будет находиться под воздействием всех других компонентов, содержащихся в алкогольных изделиях.
Кроме алкоголя, человек может получать это так называемое удовольствие еще и от курения, и от энергетиков, как я понимаю. Кстати, ваше мнение как медика, работающего с такими людьми, по поводу энергетиков. Действительно, они вот чреваты для людей, действительно ли люди попадают в зависимость от них?
Да, в зависимость попадают, потому что у нас нет зависимости от какого-то химического вещества. У нас зависимость от тех эффектов, которые приносит то или иное вещество. Есть же ведь даже эмоциональные зависимости, когда нет химического вещества, есть зависимость. Те же азартные игры, желание азарта, предвкушение выигрыша или просто вот этого волнительного момента, когда идет игра, она же не сопровождается потреблением химических веществ. Там чисто эмоции, и человек зависит от этих эмоций. А энергетики, если коснуться конкретно этой темы, то они дают ощущение бодрости, ощущение прилива сил какого-то, но оно не берется извне. То есть энергетик – это тот метаболит обмена веществ, который заставляет организм тратить НЗ-запасы. Вот организм у нас живет, он работает на какой-то процент своих возможностей и сил, каждодневных оставляя достаточно весомый процент возможностей про запас. А вдруг приходит некий продукт, потребляемый извне, который открывает вот эту калиточку, и весь запас твоих веществ, которые ты хранишь на всякий случай, выливает в общее русло. Почему бывает потом тяжело человеку, как говорят, отходняк после таких вещей? Это вот просто энергетики, которые легально разрешены, или нелегальные энергетики, те же амфетаминоподобные вещества, которые являются стимуляторами, они просто открывают вот эту калиточку, чтобы выпустить тот запас веществ, который у нас хранится. Человек чувствует, да, столько сил, столько возможностей, столько здоровья ему, кажется, у него есть, но он свой НЗ-запас вдруг выпустил. А организм должен существовать, в том числе с учетом этого запаса. И будет постоянно идти сигнал в мозг, что вот этого запаса не хватает. Он на утро просыпается, а у него весь организм бомбит его нервную систему. Тебе плохо, тебе не хватает этого запаса. И человека идет непонимание, что с ним происходит. Потому что это проявляется в виде депрессии, злобы, дисфории, плохого угрюмого настроения. То, что вот называют похмельем, отходняком, побочными явлениями или неким состоянием постинтоксикации. Для энергетиков это тоже характерно, потому что там нет того вещества, которое дает. Тот же кофеин – это просто тот триггер, который открывает возможность использовать вещества, которые организм накопил. Ведь для того, чтобы двигаться, усиленно думать, производить что-то, требуется запас энергии. Просто энергии, того запаса гликогена в печени или иных энергетических запасов, которые хранятся на всякий случай. А тут вдруг раз – калитку открыли и все выпустили.
При том, что энергетики, они достаточно доступны были для детей, подростков, и, то есть подрывали их здоровье, подрывали вот их потенциал, который у них есть. И в Татарстане, я напомню, депутаты Госсовета Республики Татарстан приняли специальный закон, который запрещает продажу этих энергетиков детям-подросткам. Медики положительно встретили такой закон,
ну, естественно. Мы же ведь были в числе экспертов, когда закон выносился на рассмотрение. Всегда работает экспертная группа Госсовета, и нам присылали на рецензию. Мы давали, конечно, свою рецензию с точки зрения медицины, с точки зрения воздействия на организм. Естественно, мы были категорически за принятие этого закона.
Когда мы с вами встречаемся, Степан Матвеевич, мы всегда говорим о зависимостях, рассматриваем медицинский аспект и социальный аспект. А еще ведь есть такой аспект, как, например, финансовый. Все ведь вот эти, так сказать, удовольствия в кавычках, это все денег стоит. А также есть еще криминальный аспект. Большое количество преступлений и правонарушений происходит именно в состоянии...
Говоря об экономическом или криминальном аспекте, здесь, наверное, я не буду отбирать хлеб у специалистов в этой области. Я только скажу, что еще есть один аспект, который, может быть, и тоже не совсем медицинский, но он касается непосредственно нас. Это юридический правовой. То есть это не криминал, а это просто новая система, скажем так, которая приходит в наш мир, это система цифровизации. Что она неожиданного дала? Она дала то, что все случаи попадания человека в поле зрения правоохранительных органов, в поле зрения различных медицинских организаций, которые занимаются свидетельствованием, они стекаются теперь в единую базу. Эта единая база находится, грубо говоря, на столе у наркологов, когда человек приходит оформлять какую-то справку или медицинскую документацию для того, чтобы иметь возможность работать в какой-то специальности, получить оружие, получить права, допуски различные. Если раньше человек, допустим, попадал где-нибудь в полицию, в каком-нибудь, грубо говоря, дрожжаном, и думал, а, это очень далеко. Нет, база теперь единая. Человек попадал в полицию, допустим, в состоянии алкогольного опьянения, совершил некий административный проступок, не преступление даже, а просто проступок, который имеет административную форму наказания, но проходил экспертизу в медицинском учреждении, выставлен ему диагноз или состояние опьянения, и это все попадает в единую базу. И теперь мы просто лишний раз его будем углубленно осматривать. А углубленный осмотр сейчас очень дорогой. Сейчас для тех, у кого у нарколога есть сомнения в том, что человек не является ли нашим пациентом, законом предписано проводить углубленный осмотр сдачей всех анализов на наркотики и на алкоголь. Вот кто получает оружие, кто возвращает сейчас права после лишения за управление в нетрезвом состоянии, знает, что порядка 7 тысяч стоит просто сдать анализы у нас. И эта база данных, она не имеет конца. То есть мы достаем данные и начала 2000-х лет, и еще. То есть весь массив информации у нас хранится вечно.
Неожиданный аспект именно цифровизации, на который необходимо обратить внимание людям, ну, у которых есть какие-то зависимости, которые все-таки продолжают и считают нужным жить именно там, обычной социально активной жизнью, это может помешать.
Человеческая память конечна, а память компьютера, она бесконечная. Компьютер не злопамятный, у него хорошая память.
Степан Матвеевич, и всегда вот в завершении нашей беседы мы с вами еще раз подтверждаем, что в принципе зло можно победить. Это должны знать и люди, которые борются со своей зависимостью, и их родственники, которые страдают от этого. Итак, какой алгоритм все-таки человека, если он хочет в себе победить зависимость от алкоголя, от курения, от игромании?
Проверить, насколько он зависим. То есть, вот возникла эта мысль. надо ее облачить в хорошую форму. Я это делаю для того, чтобы. То есть дать вот этот вот экзистенциальный характер своему устремлению. Я не просто вот бросаю пить, бросаю курить. Я это делаю для того, чтобы я. И дальше человек сам придумает, для него это, если важно, если он все-таки приходит к этой мысли, он всегда найдет, для чего он это делает. Второе, попытаться решить эту тему самому. Первый подход не получилось, второй подход не получилось, допустим, для людей, бросающих курить. Ну, а третий подход я уже советую облачить в некую форму коллективного решения. Это значит, нужно не стесняться, это очень благое дело, что вы решаете порвать со вредной привычкой. Всех близких, родственников, кого вы любите, кому доверяете, посвятите вашу проблему и попросите поддержки, чтобы они помогли вам в этом очень важном не только для вас, но и для них деле. Ну, а если это не помогло, тогда следует обратиться к специалистам. Если это имеет длительный характер зависимость, особенно алкогольная, то все члены семьи являются созависимыми. Это уже достоверно известно, и нет исключений практически. В той или иной степени эти люди свою жизнь изменили от нормальной, живя с вами, борясь с вашим пристрастием, борясь с последствиями это, переживая, злясь на вас, любя вас, они, тем не менее, находятся в этом измененном психическом состоянии, которое называется созависимость. У нас существуют группы для тех людей, которые должны понять, что такое созависимость и как жить с человеком, который имеет проблему употребления или психоактивных веществ, или алкоголя, или некие иные проблемы, так или иначе связанные с наркологией. Эти группы работают у нас давно уже и, естественно, имеют уже хорошую репутацию и хорошие отзывы. Многие иногда приходят вместе со своими пациентами, родственники, с какими-то требованиями к нам. Вот почему вы его сегодня не положили? Мы говорим, у него нет установки на лечение, он не готов еще лечиться. Как же я буду тут с ним эти ближайшие выходные жить? Он же в запое, что с ним делать? Ну, мы насильно не можем положить. А как дальше мне жить? А вот как вам дальше жить? Пожалуйста, вот в группу созависимых, и вы найдете способ, как человека уговорить, чтобы он согласился на лечение. Это очень полезная, важная и незаменимая часть нашей работы.
Спасибо, Степан Матвеевич. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали не только то, что мы и так уже не раз слышали, и это нужно говорить и говорить, но и новые какие-то вещи в этой сфере, достаточно интересные, необычные. И самое главное, чтобы все это было на благо людей. Спасибо, до свидания.
До свидания.
В студии был Степан Криницкий, заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист, детский врач, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Татарстана.